Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о зенитных орудиях, которые в последнее время стали устанавливать в Москве, и об акциях в поддержку Алексея Навального. На крышах некоторых зданий в Москве установили зенитное орудие «Панцирь-С1». Одно из них можно увидеть на здании Министерства обороны на Фрунзенской набережной. Установку другого в центре города запечатлели на фото и видео многие очевидцы. Это заставило многих предположить, что в Кремле ждут ударов по столице. Иван Жданов.
В последнее время очень много новостей про то, как в Москве расчехляют ПВО. К чему готовятся?
Сергей Митрофанов.
Спецоперация спешит к вам. Классные последствия путинских решений.
А все началось с того, что Владимир Путин собирался за 3 дня завоевать Украину, напоминают многие комментаторы, в том числе редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Москва на уровне руководства страны готовится к тому, что город может быть атакован украинскими вооруженными силами. Причем заметьте, что защищают самое дорогое, то есть, значит, военное начальство и наше несравненное, великолепное, единственное в своем роде гражданское начальство. По всей видимости, именно по этим точкам ждут уже реальные атаки. Напомню, что почти год назад план состоял в том, чтобы взять Киев за 3 дня. Это все хорошо помнят. Все это называлось специальной военной операцией. Путин, к счастью для нас всех, лично сказал, что это его решение. То есть ему не удастся уже никогда объяснить, что это было чье-то другое решение. Это он сделал. Ну и, собственно говоря, предполагалось, что все закончится очень быстро установлением марионеточного правительства в Киеве и новым ликованием российских граждан по образцу того ликования, которое страна уже пережила после присоединения Крыма, после 2014 года. Теперь, да, спустя 11 месяцев после начала войны, в Москве устанавливаются зенитно-ракетные комплексы, потому что в Российской Федерации так называемая новая ситуация сложилась. Наверное, знаете, вот у меня есть подозрение, что, несмотря на то, что говорит об этом российская пропаганда, все-таки как-то можно было бы без этого обойтись. Если бы хотя бы немного российская диктатура, даже в ее нынешнем, ну, совершенно таком бесчеловечном состоянии, если бы российская диктатура хотя бы немного думала о последствиях своих решений. Но поскольку думать не принято, нужно только гордиться и ликовать, и говорить «можем повторить, а деды воевали», то теперь у нас есть зенитки на зданиях домов в столице Российской Федерации.
Это сарказм разделяет большое количество комментаторов. Михаил Светов.
Красные линии дошли до центров принятия решений.
Марат Баширов.
Добрый совет. Посмотрите карты ближайших к вам бомбоубежищ. Я серьезно.
Умение Кремля достигать поставленных целей отмечает на своем канале и блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ.
Все цели российской власти, о которых она рассказывала, достигнуты только в обратном порядке. Это такой царь Мидас, который одним своим касанием превращает все в дерьмище. И в связи с этим хочется пожелать лишь одного. Пусть Кремль выберет целью не защиту русского народа, не защиту русской культуры, не защиту русского языка. Тогда у нас у всех появится шанс на выживание. И учитывая их цели, которые достигаются наоборот, будет надежда на жизнь.
В сети уже появилось много шуток на тему ПВО на крышах зданий. Андрей Александров.
Сниму квартиру в Москве в зоне покрытия ПВО, только С-300-400. Панцирь, БУК, КУП не предлагать.
Твиттер дядюшка Шу.
Сейчас наиболее волнующим для москвичей является вопрос наличия ЗРПК «Панцирь-С1» на крыше твоего дома. Это хорошо, потому что это надежная защита от ракет. Или из рук вон плохо, потому что это законная цель для ракет.
Эксперты Американского института изучения войны считают, что системы ПВО в Москве разместили не для того, чтобы отражать реальные атаки, а в пропагандистских целях. Эту версию комментирует и развенчивает журналист BBC Андрей Захаров в стриме с Ильей Шепелиным.
Институт защиты войны сказал, что вот по их версии, что это больше испугать горожан, даже не то, что испугать, настроить их на то, что вот, значит, Россия живет в состоянии войны, и вот вам вместо питанка, как ты сказал, в парке Горького, игры
вместо
баскетбол.
Питанка вам теперь танк.
Танк, да, с другой стороны, буквально, да, то есть вот. Но при этом одновременно Блумберг, у которого есть источники в российском правительстве, но они больше связано, насколько я понимаю, не знаю, но догадываюсь, с экономическим блоком. И я думаю, есть источники в мэрии. Они им сказали, что это скорее реально опасение, что пролетят украинские дроны. И в этом как раз здесь я больше верю именно опасения, потому что они видели, как, значит, на аэродром под Энгельсом, да, были атаки. Потом была атака на аэродром под Псковом. Поэтому можно представить себе, что люди, которые там условно вокруг Путина находятся, и раз уж Путин, понимаешь, снайперов ставит, даже когда в туалет ходит, такое ощущение, да, то они, естественно, боятся дронов. То есть, не знаю, в их голове, наверное, какие-нибудь украинские диверсанты сидят в поле где-нибудь в коммунарке, и из коммунарки запускают дрон на Министерство обороны. Вполне. И самое главное тот факт, что это с конца декабря уже стоит, и никто там не прогонял. Это, ну, имеется в виду никакие там прокремлевские медиа или военкоры. И как нам сообщает главный специалист по пропаганде Илья Шепелин, он же иногда называет его Шепелев, российские телеканалы никак не рассказали про эти системы. То есть, если бы они хотели напугать, они бы там...
начали это делать уже, да. То есть, мы бы от них это узнали, а не от прохожих, не от телеграм-канала «Сирена» или еще от кого-то.
Орудие на крыше здания Минобороны появилось не позже 25 декабря, как выяснили в том числе журналисты «Радио Свобода». Это подтверждают тогдашние публикации в соцсетях. Чаще всего звучит версия, что зенитки должны защитить Москву от атаки беспилотников. Ее можно встретить во многих каналах, в том числе у провоенных комментаторов. Телеграм-канал «Доктор».
Зная, с кем мы имеем дело, зная, что наши враги циничны, подлы и беспринципны, плюс готовы на все ради достижения вожделенной цели, возможность подготовки террористического акта в отношении руководства страны с применением, например, беспилотного летательного аппарата исключить нельзя. Только в этом случае вознесение малых комплексов ПВО на крыше зданий может быть оправдано. И говорит это опять-таки не о том, что все пропало, Путин скрывает правду, а как раз-таки о том, что в зоне СВО все идет именно в русле положительного для нас вектора развития ситуации.
Ранее телеграм-каналы писали о размещении ПВО в районе Московского парка «Лосиный остров» и территории Тимирязевской академии. Еще один комплекс ПВО установлен в Подмосковье, менее чем в 10 километрах от резиденции Владимира Путина в Новоокареве. В Украине на все эти новости реагируют саркастически. Антон Геращенко.
СВО идет по плану. На 11-м месяце войны возле резиденции Путина установили ПВО. А почему так далеко? Установили бы еще парочку рядом с кроватью и рабочим кабинетом фюрера. И внести изменения в протокол, обязав ЗРПК «Панцирь-С1» сопровождать передвижение кортежа Путина. Бояться за свою шкуру, так по полной программе.
Юрий Касьянов.
В качестве цели для наших ударных беспилотников в Москве ставят на крыши домов панцири.
Тут важно напомнить, что Украина не признала ни одного удара по российской территории. Официальная позиция Украины заключается в том, что она не атакует населенные пункты в российских границах. При этом аннексированные территории, естественно, российскими не считаются. Украина намерена соблюдать нормы международного права, подчеркнул советник администрации Владимира Зеленского Михаил Подоляк на канале Майкла Наки.
Украина чем отличается от России? Мы не можем принять одностороннее решение, например, разрушить военную инфраструктуру России. Ну, во-первых, это объемная инфраструктура. Во-вторых, это не проблема только Украины, это проблема многих стран, в том числе соседних стран. Так вот, надо, наверное, обсуждать, что Россия в таком виде представляет угрозу, и Украина может инициировать обсуждение демилитаризации и денуклеаризации России. Я думаю, что мы к этому будем по мере финализации войны подходить. И, кстати, российское политическое руководство это понимает.
При этом нельзя исключать вероятности, что в России и дальше будут звучать часть взрыва, говорит Подоляк.
Безотносительно к Украине, официально подтверждаю, эскалация, внутренняя эскалация войны в России неизбежна. И будут наноситься различные удары по разным целям. Почему, кем и зачем, это уже другой вопрос, и мы его не можем сегодня обсуждать объективно, понимаю, потому что у нас есть недостаток информации, публичной информации. Еще раз, Украина удары по России не наносит, но тем не менее... Логика войны и эскалация войны внутри, на внутреннем рынке России будет неизбежной. В том числе подвержены будут и такие города, которые изнеженные, ленивые города, думали, что они живут уже где-то в другой там реальности, как Москва, Петербург, Екатеринбург и так далее. Все будет подвержено эскалации войны, но эта эскалация является внутренней проблемой Российской Федерации.
Некоторые российские военкоры приветствуют предусмотрительность тех, кто распорядился поставить в Москве ПВО. Александр Коц.
Вижу в этом очень положительный сигнал. Значит, там прекрасно осознают все риски и понимают, что удары по Москве и области – это вопрос времени. Хорошо, что начали готовиться заранее, а не по факту первых ударов.
С другой стороны, многие российские патриоты считают, что всех, кто публикует фото и точные указания местонахождения зениток, нужно наказывать по всей строгости. Борис Рожин.
В отличие от Украины, у нас пока не распространена практика уголовного преследования за фотографирование позиций ПВО и размещение таких фотографий в интернете. Власти пока в основном ограничиваются призывами и рекомендациями. При этом все возможности у властей для реализации этой практики есть. А кто-то может сказать, зачем российские каналы постят фото и видео размещения зенитно-ракетных комплексов в российских городах с указанием точного местонахождения?
Сергей Мардан.
Авторы горячих видео должны были уже в вечерних выпусках новостей федеральных каналов публично каяться и обещать никогда больше этого не делать. Но они этого не делали. Единственным чиновником, которому пришлось отвечать на вопрос о развертывании в столице дополнительных систем ПВО, оказался Дмитрий Песков, который традиционно перенаправил всех интересующихся в Минобороны.
Оппозиционные блогеры напоминают, что российские чиновники буквально на днях клеймили украинцев за то, что те якобы устанавливают ПВО среди жилых домов. Глава МИДа Сергей Лавров сказал, что именно это послужило причиной разрушения дома в Днепре, напоминает на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Одну из установок заметили примерно в 10 километрах от резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево. И специалисты говорят, что 10 километров – это хорошее безопасное расстояние. Осколки или обломки сбитой ракеты в таком случае не упадут на резиденцию Путина. А вот на месте жителей центра Москвы, где комплексы ПВО ставят прямо в жилой застройке, я бы немного напрягся. Как раз об этом на неделе говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Комментируя трагедию в Днепре, он сказал, что, дескать, украинцы сами виноваты, потому что ставить комплексы ПВО в жилой застройке – это нарушение правил ведения войны, нарушение международных законов.
Против массированной атаки дронов ПВО все равно не защитит, считает политолог Николай Митрохин.
Проблема в том, что каждая такая установка имеет ракет на 2, 4, 6 залпов, и только новейшие «Панцири» имеют их 24. Но таких машин у РФ после интенсивных боевых действий в Украине, видимо, остались единицы. К тому же именно они плохо видят беспилотники. А значит, при массированной атаке на конкретном участке установка может быстро отстреляться по первой волне дронов, а следующие могут пролететь дальше к намеченным целям, около которых не факт, что будет стоять противоракетная установка, а если и будет, не факт, что в ней хватит ракет сразу на несколько дронов.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 «Радио Свобода» всегда вместе с вами.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. На прошедшей неделе исполнилось ровно 2 года со дня возвращения в Россию Алексея Навального. По этому поводу он опубликовал в соцсетях горький, но в то же время полной решимости пост.
«Ровно 2 года назад я вернулся в Россию. И ровно 2 года я провел в тюрьме. И когда пишешь такой пост, хочешь не хочешь, а задаешь себе вопрос, сколько еще этих юбилейных постов предстоит написать. Как и 2 года назад, я говорю, Россия – моя страна. Я здесь родился и вырос, здесь мои родители, и здесь я создал семью, нашел любимого человека, у меня появились дети. Я полноправный гражданин и имею право объединяться с теми, кто думает так же, как я, и вести политическую деятельность. И нас много, уж точно больше, чем продажных судей, лживых пропагандистов и кремлевских воров». Я не собираюсь отдавать им свою страну и верю, что мрак исчезнет. Но пока он сохраняется, я буду делать, что могу, стараться поступать правильно и призывать всех не предаваться унынию.
Спустя 2 года заключения то, что Алексей Навальный вернулся в Россию, выглядит менее разумным. Однако он не мог поступить иначе, отмечает Кирилл Шулико.
Мог, конечно, не возвращаться, но он поступил как настоящий электоральный политик, причем в ситуации, когда никакой электоральной политики в стране уже не было, поэтому все случившееся иногда смотрится странно. Но Навальный – идеалист. Я уверен, что его никто не сподвигал и никто ничего не обещал. Другое дело, что сейчас все поменялось, и шансов на политическую карьеру у Навального было 2 года назад существенно больше, чем сейчас. Уверен, что он это прекрасно понимает, и ему от осознания сего факта не менее больно, чем от всего этого мордования ШИЗО, бомжом, психом и прочими крайне неприятными вещами. Конечно, он надеется, потому что иначе там невозможно было бы выжить. Кроме того, он остается в публичном поле, а это во всех смыслах важная вещь.
То, что Алексея Навального пытались отговорить от возвращения, подтверждает его соратник Евгений Чичваркин на канале «Ходорковский лайв».
Я уже многократно говорил, отговаривать было бесполезно, можно было постараться попросить его приехать попозже. Все попросили, он изначально хотел, по-моему, в ноябре или в декабре возвращаться. Не знаю, как это повлияло, но в целом, на мой взгляд, это было ошибочное решение. Может быть, он не вернулся, если бы он увидел изменения, которые произошли попозже. С теми людьми, которые начали преследоваться. Я помню, что 2020-2021 год за то же самое, за что в 2018 был бы штраф или вообще ничего, или до 2018, в 2020 вдруг начали сажать, арестовывать, штрафовать на большие деньги и так далее. Изменился градус достаточно неприятно. Может быть, это как-то повлияло бы на него. Может быть, он успел выступить в парламентах больших стран и рассказать им еще раз о тех проблемах, которые есть. И так далее. И, может быть, сейчас его бы лучше бы знали и лучше бы вступали за него. Я не знаю. История не знает сослагательного наклонения, но это ошибочный поступок. Через какое-то время такой же ошибочный поступок сделал Саакашвили, потому что настолько сам себя внутри завел, что верил, что за него выйдут люди.
И люди за Навального вышли, но их оказалось недостаточно. Первые часы и дни после возвращения Навального вспоминает Ксения Ларина.
Во Внуково костоломы, вооруженные до зубов, давили и били людей. Шереметьево, трясущиеся от страха офицеры, шелестели белыми губами. «Проследуйте или применим силу». Потом Кавкианский суд в Химкинском ОВД и последний победный жест Алексея с коваными наручниками руками. Не забыть никогда этого дня. Да кто он такой? Да кому он нужен? Все эти мерзкие ухмылки от Путина и его денщиков скрывают настоящий страх перед этим безымянным блогером. Иначе чем объяснить, что вся государственная силовая машина, все генералы, их воинства, вся королевская конница и вся королевская рать брошены на спецоперацию против одного единственного человека? И, боже мой, от кого защищали своего вождя эти железные шлемы и эти деревянные головы? От человека, который просто стоит и смеется, и говорит: «Я не боюсь». Каждый раз думаю, достойна ли наша страна, наше общество такого отважного героя. Может быть, все напрасно? Ведь большинство либо покрутит пальцем у виска, либо с выпученными глазами повторит мантры пропагандистов про агента ЦРУ. Хочется верить, что все не зря. Не зря, потому что в этом нет и не было никакого позерства. И никакому Путину никогда не понять, что движет такими людьми.
Последний год об Алексее Навальном вспоминали реже, чем он того заслуживает, по понятным причинам, отмечает в стриме на своем канале журналист Александр Плющев.
Конечно, стали забывать про Навального. Как стали забывать? О нем забыли буквально в первый день войны. Ну, как забыли? Так, знаешь, отодвинулось куда-то в угол нашей памяти. Почему? Потому что у него собственный суд был в первые дни войны. И, конечно, все заняты были другим. По понятным причинам тут никого нельзя за это судить. Но Навального вот осудили, но не за это. Извините за неуместный каламбур. И 2 года с момента возвращения Навального, с момента его лишения свободы, да, сначала там предварительный, потом как это, значит, СИЗО, потом, значит, суд, потом колония, потом строгий режим и так далее. Ну и, конечно, то, что с ним делают сейчас, оно заставляет вспомнить и заставляет лишний раз сказать, что Навальный должен быть на свободе. То есть никакой раз не лишний, но тем не менее об этом тоже нужно обязательно постоянно напоминать. Тем более, что вот сейчас давление на него сильно увеличилось. Мне кажется, что давление это увеличилось, и это тоже связано с войной. Все сейчас связано с войной, и то, что происходит с Навальным, тоже связано с войной. Возможно, в расчете на то, что как-то это может поспособствовать каким-либо переговорам с Российской Федерацией хоть о чем-нибудь. Может быть, о покупке нефти в серую, не знаю. Но, тем не менее, я думаю, что давить на него начали не просто так.
А тех, кто одобряет политические репрессии, неодобрительно пишет Станислав Кучер.
Нет больше полутонов. Навальный – герой и воплощение силы, Путин – диктатор и олицетворение немощи. Все просто, как в «Гарри Поттере» и народных сказках о борьбе добра со злом. Нашлись персонажи, которые тогда писали комменты в духе «ужасно, конечно, но это ради стабильности и сохранения государства». Как писали похожие комменты после Болотной, потом после закона подлецов, после Крыма и Донбасса, после путинского обнуления. Даже теперь в России хватает тех, кто не понимает очевидного. Власть, которая вот так расправляется со своими политическими противниками, однажды неизбежно постарается сделать свой народ соучастником сначала преступления, а затем коллективного самоубийства.
Мысль, что Алексея Навального держат в заложниках, высказывает в том числе Виктор Шендерович на канале «Вот так» телевидения Белсат.
Слава Богу, что-то мешает Путину просто убить Навального, который находится у него в руках его банды. Я не знаю, какие там соображения. Держит он его про запас, как какой-то вариант для торговли, не исключено. Полагаю, что многие политические заключенные, если в какой-то момент, об этом можно только мечтать, чтобы этот момент торговли наступил, чтобы он их отторговывал за, так сказать, попытку выскочить наружу, за отмену санкций, за какое-то продолжение диалога с ним. Я думаю, что это заложники, очень ценные заложники. И главный из этих заложников, безусловно, Навальный. Но и Карамурза, и Яшин, и Горинов – это, безусловно, заложники, которыми Путин предполагает торговать, когда дело дойдет до последней торговли.
Годовщина возвращения и посадки Навального оживила кампанию в поддержку политзаключенного номер один. В его защиту выступили российские адвокаты и врачи, а потом и независимые депутаты. Они написали открытые письма с требованием прекратить издевательство над Навальным. Любовь Соболь.
Путин не только посадил Навального, но и каждый день пытается сделать для него еще более невыносимым. Запретить конфиденциальное общение с адвокатами, запретить положенное любому заключенному свидание с родственниками, посадить в одиночную камеру или камеру с бомжом. Путин пытается сломать Навального и физически, и морально. Давайте сделаем все, что от нас зависит, чтобы этого не случилось.
Илья Шепелин.
Честно скажу, сложно апеллировать к гуманности российских властей, чего мы только за этот год о них не узнали. Они бомбят города, трясут ядерным оружием, сажают за слова о мире. Апеллировать сложно, но и молчать нельзя.
Соратники оппозиционера призывают присоединяться к кампании за свободу Навального. Сейчас ему грозит 35 лет лишения свободы, напоминает пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш на канале «Популярная политика».
Но я напомню, что Алексей сейчас отбывает 9,5 лет в колонии строгого режима, а у него еще 9 уголовных дел впереди на него сейчас заведено. И в сумме ему грозит 35 лет тюремного заключения. 35 лет – это просто максимум, который дают вообще в сумме за все дела. Ну, то есть, как бы, больше просто дать не могут. Но по его статьям ровно столько, и он и может получить. Поэтому мне кажется, что ответ довольно очевиден. Путин делает все на свете для того, чтобы Навальный молчал, чтобы он никак не высказывался, в том числе не высказывался против войны, чтобы он, в принципе, не продолжал никакую свою деятельность, и чтобы он не провоцировал других каким-то образом своим примером продолжать эту деятельность, не призывал остальных бороться с этим режимом и с этой войной. Поэтому все, что происходит сейчас с Алексеем, это просто действительно планомерная пытка, планомерное давление на него для того, чтобы он сломался и таким образом как бы послужил тоже примером, только с путинской стороны, показать всем, что на самом деле даже такого человека можно сломить, и чтобы все остальные были запуганы.
Усиление репрессий и нападение России на Украину – взаимосвязанные вещи, уверены многие комментаторы. Дмитрий Колезев.
Уверен то, что Навальный в тюрьме, а в Украине идет война. Это два разных проявления одной беды, случившейся с Россией.
Роман Супер.
Честно признать, я был уверен, что итог карьеры Путина случится 2 года назад, когда он арестовал Навального только за то, что не смог убить его химическим оружием. Но я ошибался. Итог карьеры – оккупационная война с Украиной, которую он не может убить никаким оружием.
Андрей Лошак.
Думаю, что по-настоящему массовые протесты в защиту Навального были последним шансом для россиян удержать режим от дальнейшего безумия. Осторожно предполагаю, что и Навальный рассчитывал на что-то подобное. И этот шанс был, как обычно, потерян.
21 января акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных прошли в Вильнюсе, Риге, Копенгагене, Берлине, Лондоне, Стокгольме, Тбилиси, Сиднее, Рейкьявике, Праге, Буэнос-Айресе и ряде других городов, всего более чем в 20 странах. Акции продолжились и 22 января.
Это очень важно для объединения антипутинской оппозиции, комментирует политолог Кирилл Рогов на канале Сахаровского центра «О стране и мире».
Я очень рад, что запущена эта кампания и что она является таким организующим каким-то, да, делом, потому что вот появляются коллективные письма, сейчас пройдут коллективные акции во многих городах, где много уехавших из России. И это та естественная ткань гражданственности, которая у нас есть и которая должна жить, и которая должна, во всяком случае, там, где угрозы нету физической расправы и тюрьмы, там мы ее должны поддерживать, и она должна быть видна. Я все ждал, когда какая-то такая активность возникнет среди уехавших в целом, но вот пока она не возникала, и вот это первая попытка такой кампании. Она очень важна, потому что она структурно организует. Мы узнаем, как это делается, возникают эти связи, возникает понимание того, как эта ткань может быть воспроизведена, потому что нам необходимо. Это гражданская и протестная жизнь уехавших, как части русского общества, которое находится за периметром достижимости для путинских полицейских и может это продолжать, может давать этому голос и выступать таким образом от имени той России, которая категорически против войны и категорически против этого дикого поля, образ которого сегодня выдают за образ России.
Тем, кто уехал, ничто не мешает выражать свой протест против путинского режима на улицах. И нет повода этого не делать, пишет редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.
Еще в 2021 году во время акций в поддержку Навального по всему миру стало понятно, что много россиян за границей против Путина. Потому что до этого времени казалось, что даже уехавшие остаются к нему лояльны. Сейчас, мне кажется, большинство россиян за границей против Путина. Вполне возможно, даже 86%. И, конечно, им надо это показывать, не стесняться. Чтобы выходить на акции в России, нужно личное мужество и готовность к репрессиям. За границей ничего подобного нет. И не надо бояться, что мы превращаемся в оторванных от реальности мигрантов. Уверен, что многие люди в России смотрят фотографии из разных городов с акцией «Свободу Навальному», «Свободу политзаключенным» и радуются. Так что мы и многих людей в России представляем. Уверен в этом.
Скоро у россиян по всему миру будет еще один масштабный повод показать, что они не поддерживают нынешнюю кремлевскую власть. Через месяц исполнится год с начала вторжения в Украину. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».